Хронограф. О самом главном в утекающем песке времени.
В утекающем песке времени.
Мы продолжаем наши программы. Уважаемые радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Наталья Павликова. И сегодня в студии Радио Логос вновь автор и ведущий программы «Хронограф», протоиерей Новосибирского Вознесенского кафедрального собора, отец Виталий Бочкарев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Наталья Владимировна.
Вы продолжаете нас знакомить с судьбой, с жизнью Николая Николаевича Поликарпова.
Перейдя на завод «Дукс», Поликарпов занят обеспечением производства и модернизацией русских и иностранных самолетов, то есть то, что уже, собственно говоря, было. Но в 23-м году он создает собственный самолет, самолет-разведчик Р-1. Это был первый массовый советский самолет. Это та машина, которая заложила основу советского авиастроения вообще. Было выпущено к 30-му году 1000 таких самолетов. Очень много. Хоть по тем временам, хоть и сейчас, это очень и очень много. Это была машина Поликарпова. Вообще нужно сказать, что те модели, которые он разрабатывал и воплощал в жизнь, если они становились удачными, то чаще всего они выпускались очень долго и очень таким большим, так сказать, тиражом. Чем был известен этот самолет? Например, в августе-сентябре 25 года пара самолетов Р-1, которые пилотировались тогда малоизвестными, но впоследствии очень известными летчиками Громовым и Волговойновым, они совершили перелет, огромный перелет Москва-Пекин-Токио. Но это не значит, что самолет летел и не садился. Он садился несколько раз. Даже больше того, думали, что самолеты, их сначала пустили 6 штук, и что они, в общем-то, ну, вдруг не долетят. И на всякий случай еще 3 штуки отправили по железной дороге, тогда еще в Новониколаевск, вот, где на всякий случай они должны были находиться и в случае поломки сменить один из самолетов там, или 2 самолета. Сам перелет, конечно, привлек огромное внимание и советской, и зарубежной прессы, и вообще всех людей. Везде, где совершались посадки, самолет радостно встречали, это было прямо-таки здорово, и по поводу этого перелета был снят хроникально-документальный фильм. Снял его, фильм так и назывался «Великий перелет», и снял его очень известный человек, которого люди старшего поколения видели постоянно каждую неделю на советском телевидении. Это был Владимир Шнейдеров. Это был первый ведущий и создатель передачи «Клуб кинопутешественников». После него был там и Сенкевич, и та-та-та-та-та, но это было потом. А сначала был Шнейдеров. Шнейдеров – это был очень известный и оператор, и режиссер, и путешественник. Вот он, в частности, впоследствии поедет вместе с летчиками спасать челюскинцев, будет совершать экспедиции на Памире и везде снимать. И поэтому вот он действительно был настоящим кинопутешественником. И вот он снял фильм об этом перелете. С октября 26 года по январь 28 Поликарпов начальник отдела сухопутного самолетостроения Центрального конструкторского бюро в Авиатресте. Что значит сухопутное самолетостроение? Дело в том, что в это время очень активно разрабатывают самолет гидросамолеты, то есть те, которые должны взлетать и садиться на воду. Это было как бы отдельное направление в авиастроении, а отдельно обыкновенные самолеты, которые взлетают и садятся с земли.
Вот они-то и есть сухопутные.
Они вот их назвали тогда сухопутные для, так сказать, четкости обозначения сферы приложения сил. В это время он очень много сделал именно для организации в СССР опытного самолетостроения. Не вообще вот какого-то даже массового, а именно опытного. То есть, как вот первые опытные образцы, как их делать, как их правильно испытывать. Он разрабатывает первые методики проектирования, производства статических испытаний, расчетов на прочность и продольную статическую устойчивость. И вот в 1927 году он разрабатывает один из самых известных своих самолетов, знаменитый самолет У-2. Это был биплан с очень небольшой даже по тем временам скоростью, соответственно, с очень короткой взлетной и посадочной полосой. Это самолет, который мог взлетать почти с любой горизонтальной поверхности, то есть ему не требовались какие-то серьезные аэродромы. Это самолет, который разрабатывался прежде всего как учебный самолет.
Поэтому и У.
Поэтому да, учебный второй. Нужно сказать, что он был создан таким, что прощал очень многие ошибки летчиков. Даже говорят, что если бы летчик бросил штурвал, вот почему-либо, ну мало ли, например, был ранен, ему там стало плохо или еще, вот он бросил штурвал, самолет вовсе не собирался в этом случае уйти в пике, нет, никакого ни штопора, ни пике нет, а он потихонечку начинал планировать вниз со скоростью 1 метр в секунду. То есть примерно с такой скоростью, как парашютист, даже медленнее. И потом сам спокойно куда-нибудь садился. И в этом смысле это был для обучения самолет идеальный. И огромное количество летчиков, которые впоследствии летали, может быть, на более таких прогрессивных и выдающихся машинах в годы Великой Отечественной войны, в послевоенные годы, начинали свое обучение на этом У-2. В 1944 году, в честь Поликарпова, уже после его кончины, этот самолет переименовали в По-2, Поликарпов II. Легкий, очень дешевый, многоцелевой. Кроме подготовки летчиков в летных школах и в аэроклубах, этот самолет использовался как самолет санитарной авиации, как самолет-разведчик во время военных конфликтов, как самолет, с помощью которого корректировали артиллерийский огонь. Как вот кто-то помнит, может быть, фильм «Освобождение», там есть такие кадры, когда маршал Конев облетает свои войска, не помню, резервного или степного фронта, и он находится в задней кабине, спереди летчик, и он смотрит, как там и что расположено не на карте, не под нанесением, а непосредственно, так сказать, сверху, с неба. Нужно сказать, что его очень долго выпускали, и еще дольше эксплуатировали. Он выпускался, начал выпускаться в 1928 примерно году, в 1927 его разработали, в 1928 стали уже выпускать, и до 1954 года. Это один из самых массовых самолетов мира. Было выпущено 33,5 тысячи машин. Во время Отечественной войны этот самолет стали использовать не только как самолет-разведчик, но еще и как самолет-ночной бомбардировщик. Он, конечно, брал не очень большую бомбовую нагрузку, но он летел на очень низкой высоте, летел медленно. Его из-за этого было трудно сбить истребителем. Истребитель летит гораздо быстрее, и, например, для того, чтобы нагнать, то он его нагонит, но так, чтобы ему пристроиться, допустим, и пытаться с хвоста расстрелять этот У-2, ну, он пристроится, и в то же время его скорость унесет его еще дальше, и он пролетит мимо этого У-2. Часто бывало так, что этот У-2 так прижимался к земле, что истребитель, просто-напросто гоняясь за ним, врезался в землю. Кроме того, наши уже умельцы непосредственно в войсках модернизировали этот самолет до того, что он стал брать больше уже бомб. И вот очень многие прославленные советские летчики, они в разные годы воевали именно на этом У-2. На У-2 воевало 59 героев Советского Союза, и в том числе один дважды герой Советского Союза. И среди этих 59 героев Советского Союза 23 человека были летчицы-женщины, герои Советского Союза. Был сформирован 46-й Таманский гвардейский ночной бомбардировочный авиационный полк, где летали вот молоденькие эти девушки, про которые
это про которые фильмы, говорят, да, что ночные ведьмы
и так далее. Да, это именно на этом У-2. Но и мужчины летали на У-2. В 43-м году было максимальное количество полков этих У-2, их было 70 полков. Но, в общем-то, Николай Николаевич не останавливался на этом успехе. В феврале 28 года он разрабатывает истребитель И-3. Он был принят на вооружение и выпускался серийно до 34 года. И в том же году, в сентябре, им был разработан и поднялся он в воздух многоцелевой самолет-разведчик Р-5. Один из лучших в своем классе в те годы. Он пошел в серию в начале 30-х годов и выпускался тоже довольно долго, лет 6, и активно использовался и в рабоче-крестьянской Красной Армии, и в гражданском воздушном флоте. И вот как раз на самолетах Р-5 спасли большую часть челюскинцев с этой льдины. С конца 40-х годов этот Р-5 использовался в геологии, картографии, как санитарный самолет. Но, так сказать, жизнь продолжалась, а в это время жизнь в авиации была довольно сложной. В это время многие люди видят огромные перспективы в этой отрасли промышленности, в этом роде вооруженных сил, понимают, что там, в авиации, можно добиться каких-то очень больших успехов. И в силу этого возникает определенная такая конкурентная борьба и среди авиаконструкторов, и среди инженеров, которые заведуют авиационными заводами, и среди, так сказать, командующим всем этим процессом представителями партийной и государственной власти. И очень многие пытаются как-либо устранить своих конкурентов и подчеркнуть значимость и успешность каких-то своих предложений и решений. Из-за этого очень многие пишут самые разнообразные доносы друг на друга, доказывают честными и нечестными образом свою правоту, доказывают никчемность решений своего прежнего коллеги. И это коснулось и самого Поликарпова. И вот 24 октября 1929 года на своей квартире на Якиманке он был арестован, и его обвинили в контрреволюционном вредительстве, о том, что он создал целую организацию, которая расшатывала советскую авиационную промышленность начинающуюся. Его переводят в Бутырку, но там, в Бутырке, он видит, что там собрано очень много других авиаинженеров с заводов, с конструкторских бюро и так далее.
То есть получается, что в Бутырке попадают в свой профессиональный практический коллектив.
И в свой, и к каким-то коллегам, которые параллельно работали. Но там ему благополучно объявили приговор, что он приговаривается к высшей мере наказания, к расстрелу. Но в Советской России все происходит очень-очень быстро. Ну, недаром у нас, так сказать, был девиз «Время вперед». И вот уже 30 октября, 24-го его арестовали, а 30 ноября успели вынести приговор к высшей мере наказания. Он успел увидеться с вот этими инженерами, а 30 ноября со всеми этими инженерами и с Поликарповым встречается заместитель начальника управления ВВС РККА Яков Алкснис. Это был человек очень интересный. Впоследствии он тоже погибнет в период репрессий в 1938 году тем, что он, будучи, может быть, не очень образованным, очень простым, воевавшим чуть ли не кавалеристом во годы гражданской войны, молодым достаточно, он в то же время начал активно, так сказать, внедряться в авиацию. Он был редактором журнала «Воздушный флот», вот стал заместителем начальника управления ВВС, и вот он встречается с этими инженерами.
А сам-то этот Алкнис, он тоже сиделец в Бутырке?
Нет, нет.
А как же разрешили, как же было позволено?
заместитель начальника управления ВВС РККА?
Да.
Что значит разрешили?
Встречаться с сидельцами.
Что значит? Ну, надо ему, он пошел, он услышал, что они там есть. Они мне нужны. Вот. Какой сейчас девиз? Все на флот воздушный, все для авиации. Вы что там?
Ну, враги же народа, казалось бы.
Мы сейчас разберемся, враги или не враги. А тем более он прекрасно понимает, он услышал о Поликарпове и знает, кто это такой. Почему? 21 июня 29 года, вот за пару месяцев до ареста Поликарпова, он, Алкснис, вместе с летчиком Писаренко совершили перелет на самолете Р-5, беспосадочный перелет Москва-Севастополь. 1300 километров без посадки за 5 часов 30 минут. Самолет сел в Севастополе, его торжественно встретили, а на следующий день они сели и пролетели то же самое обратно и сели в Москве. Огромнейший успех. И доказано то, что действительно самолет может лететь долго, очень далеко, и ничего ему особенного не сделается. Алксинс прекрасно понимает, что такого человека, как Поликарпов, просто так расстрелять – это совершенно неинтересно. А ему интереснее, чтобы он остался жив. И он приказывает, чтобы здесь немедленно было собрано и создано особое конструкторское бюро. Возглавлять это конструкторское бюро там в Бутырке должен был Григорович, такой авиаконструктор, он в основном занимался гидросамолетами, а Поликарпов стал его заместителем. Собрали там этих инженеров. В 30-м году, в январе, то есть прошло еще пара месяцев, это особое конструкторское бюро перевели на территорию Московского авиазавода имени Минжинского. Ну, а Минжинский – это чекист, который сменил Дзержинского на главном посту.
Ну, они продолжают быть заключенными.
Они заключенные, но они работают. Они работают. Позднее это особое конструкторское бюро переименовали в Центральное конструкторское бюро номер 39. И вот они там создают самолет И-5, истребитель пятый. И его было решено принять на вооружение. Он выпускался целых 9 лет. Проходит еще пара месяцев. 18 марта 1931 года коллегия ГПУ тоже, они не дремлют. Все должны показать, что они активно работают. И не просто показать, а вообще доказать. Не докажешь, ты там завтра, будь ты хоть кто, хоть Алкснисом, хоть Минжинским, хоть кем, сам окажешься в тюрьме или даже поставят тебя к стенке. Нужно крепко доказывать. И чекисты решили, нам тоже нужно крепко доказать, что мы работаем хорошо. Арестовали мы этого Поликарпова, значит, нужно дело довести до конца. И 18 марта коллегия ГКВО приговорила ее к 10 годам исправительно-трудовых лагерей с конфискацией имущества. И обвинили в шпионаже, контрреволюционной деятельности, подрыве авиационной промышленности, то есть по статьям 58, части 6, 7 и 11. Но в СССР все делается быстро. И вот через еще пару месяцев, еще не успели его отправить в эти лагеря, где он должен провести 10 лет, неизвестно как, на центральном аэродроме закрытый смотр авиационной техники. Туда приезжает Сталин, Ворошилов, Орджоникидзе. И Поликарпов представляет свой новый истребитель И-5. И впервые этот истребитель пилотирует мало в то время известный широкой публике Валерий Чкалов и его друг Анисимов. И они показывают Сталину, что самолет замечательный, все хорошо и очень хорошо. И тогда, через еще две недели, коллегия ГПУ приговор в отношении Поликарпова считает теперь уже условным. А 7 июля 1931 года президиум в ЦИК он решил объявить амнистию вот этим авиационным инженерам и освободить большую часть из них. Кстати, только в 1956 году военная коллегия Верховного суда СССР, она отменила прежнее решение особого совещания коллегии ОГПУ, то есть полностью сняла всю судимость и прекратила дело Поликарпова. Кстати, это произошло через 12 лет после его смерти. Ну, в середине 30-х годов наиболее такой известной работой Поликарпова был самолет И-16. Это был уже не биплан, а моноплан. Это был самолет который смешанной конструкцией, то есть там были и деревянные части, и металлические. Это был истребитель. Это был истребитель, который на момент запуска его в серию был самым быстрым истребителем в мире. 30 декабря 1933 года воздух его также подымал и производил демонстрационные полеты Валерий Чкалов. Машина участвовала в гражданской войне в Испании. Был он на вооружении ВВС рабоче-крестьянской Красной армии аж до 1944 года. Начало Отечественной войны, большая часть наших истребительных полков как раз были с И-16. Ну, многие говорили, может быть, небезосновательно, что И-16 к тому времени уже устарел, что он уступает по ряду показателей немецким самолетам. Да, действительно уступал, но в то же время это был очень маневренный самолет. И самые лучшие наши летчики достигали на И-16 подчас поразительных успехов. Вот, например, у нас был знаменитый дважды герой Советского Союза Сафонов. Он на севере летал, он был летчиком Северного флота. Он обеспечивал вот провод конвоев из Великобритании в Мурманск. Он, например, однажды одержал в группе блестящую победу над целым рядом. Там около 50 было немецких самолетов, у них вылетела группа 7 истребителей И-16, и вот они подбили около десятка самолетов немцев, остальные повернули назад. Вот был такой случай. Или, например, на И-16 летал знаменитый советский летчик Талалихин, который совершил первый ночной таран над Москвой. Поэтому сказать, что совсем уж плохой самолет, даже в то время было нельзя. Хотя, конечно, были уже самолеты лучше. И сам Поликарпов прекрасно понимает уже к началу Великой Отечественной войны, что И-16 уже не удастся кардинально модернизировать так, чтобы это было достаточно эффективно. И он думает над новым самолетом. Кстати, за И-16 он в 1935 году был награжден орденом Ленина, так же, как и Чкалов. И вообще в это время Чкалов становится его ведущим летчиком-испытателем. Это, конечно, для Поликарпова очень здорово, потому что у тебя испытывает самолеты главный национальный герой в стране в это время. То есть, вот, наверное, два человека, имена которых были на устах всех мальчишек того времени. Это Василий Иванович Чапаев из-за фильма «Братьев Васильевых» и Валерий Чкалов, конечно, бесспорно, да. Но почему для него было это особо важно? Потому что все-таки к Поликарпову относились, несмотря на награждение, на успехи, все-таки с некоторым недоверием, а кое-кто и с враждебностью, потому что Поликарпов не являлся членом партии. Поликарпов постоянно носил крест. Он не скрывал в том, что его отец священнослужитель. И даже некоторые считали, что он просто человек верующий. Его называли...
Наверное, таковым он и являлся.
Наверное, да. И его вообще называли часто не орденоносцем, а это, говорит, крестоносец у нас. Кроме того, очень сложные отношения в то же время продолжаются в среде авиастроителей. И каждый старается не просто продвинуть свою модель из конструкторов, но под нее захватить хороший авиационный завод, чтобы там она разрабатывалась. Ради этого нужно добиться того, чтобы, может быть, не менее перспективная модель, которая уже там разрабатывается, другого конструктора, чтобы ее почему-то забраковали или еще что-нибудь. И в это время Поликарпов работает над самолетом И-180. Перед этой моделью были поставлены очень сложные задачи. Скорость не менее 550 км в час, очень высокая по тем временам. И ему удается построить первый этот самолет к концу 1938 года. Очень спешили его поднять в воздух к Новому году. Руководил вот этими предстоящими демонстрационными будущими работами Дмитрий Томашевич, заместитель Поликарпова. 15 декабря 1938 года самолет подняли в воздух. Он довольно удачно пролетел, но потом при снижении и посадке не долетел до взлетной полосы. И на нем разбился Валерий Чкалов. Это было, конечно, огромным ударом, ну, вообще для всей страны, для Поликарпова, конечно. Правда, самого Поликарпова не обвинили в чем-либо, сказали, что вины самого конструктора главного нет, а вот Томашевича, его посадили в лагерь на 10 лет за это. Тем не менее, продолжились работы по испытанию И-180, и продолжались они тоже, может быть, не очень так гладко, как хотелось бы, но, с другой стороны, почти любая машина, когда она испытывается, главная задача как раз тех, кто испытывает машину, это ее сломать. То есть узнать, от чего же она теперь сломается. В этот раз сломалась от этого, значит, мы вот заменим и сделаем по-другому. А через там, пару недель или 3 месяца сломается от другого. Замечательно, значит, вот это нужно изменить. И вот 27 апреля 1939 года другой очень прославленный советский летчик, дважды Герой Советского Союза Супрун, он поднял в воздух второй И-180 и на нем летал. В общем, дальше все шло довольно удачно, и самолет участвовал в параде первомайском 1939 года, но 5 сентября 1939 года уже на 53-м полете Супруна на И-180 он разбился на этом самолете. Видимо, были какие-то проблемы с двигателем. Потом решили, что мы такой двигатель сейчас выпускать не можем и модернизировать его не можем. Поэтому решили И-180 все-таки снять с производства, несмотря на очень хорошие его характеристики. Хотя, может быть, и можно было пытаться доработать этот самолет. И вот Поликарпов начинает работать над совершенно новым самолетом И-185. Начинается война. Осенью 1941 года Николай Николаевич вместе с конструкторским бюро, вместе с авиазаводом номер 51 был эвакуирован из Москвы в Новосибирск. КБ и завод расположились на площадке автобазы, которая была расположена рядом со старым зоопарком. Место вам, конечно, знакомое. Возле, значит, нынешнего, напротив нынешнего центрального рынка был старый зоопарк у нас. И вот там вот рядышком был КБ и авиазавод Поликарпова. Ну, масса предприятий было эвакуировано в Новосибирск, в том числе вот и поликарповское хозяйство. Поликарпов там продолжает работу над И-185. Ему очень хочется, чтобы в Новосибирске именно этот самолет начал выпускаться серийно. Но в 1943 году Николай Николаевич вернулся в Москву. Там были проведены испытания И-185. Испытания прошли очень успешно. И комиссия решила, что И-185 – это самый лучший современный истребитель. Сразу же Поликарпову дают сталинскую премию первой степени, но дело в том, что наша вся оборонная промышленность, и танковая, и производители артиллерийских систем, и авиация, и все, что мы имели, совершенно не выпускалось ничего абсолютно нового во время войны. То есть все, что мы имели, это было разработано к 1939 году, 1940-му или даже к 1941-му. И потом все вздохнули и сказали: слава богу, когда удалось эвакуировать на восток эти заводы. А первоначально все делалось, например, под заводы, которые были расположены на Украине, в Харькове, в Запорожье и так далее, в Подмосковье, в Ленинграде в том же, когда удалось эвакуировать все это на восток, и через короткое время удалось наладить выпуск той продукции, которая там и выпускалась. Выпускалась, вот и пусть выпускается, и слава богу, и пусть продолжает выпускаться, все для фронта, все для победы, и нужно как можно больше. А что значит что-то начать выпускать новое? Это значит остановить линию, не перестать выпускать.
Эту линию модернизировать, что-то изменять?
Модернизировать это надолго, нет.
Некогда, такие времена были.
Да, но правда, у наших противников было все иначе. Они к 1943 году, например, разработали абсолютно два новых танка и пустили их в бой, «Тигр» и «Пантера». Они пустили в серию того, что не было ни у кого в мире, а именно реактивные самолеты. Они выпустили больше 1000 штук. Да, они были сырые, но это уже было в серии. Они выпустили во время войны ракеты, в том числе баллистическую ракету, и проектировали уже межконтинентальную ракету. Вот. У нас так не решили не поступать. И поэтому И-185, несмотря на восторженные отзывы об этом самолете, все-таки не стали делать. Да и уже сам Поликарпов понимал, что, видимо, время поршневых самолетов приходит к концу, и будущее за реактивной авиацией. И вот он переезжает, как я говорил, в Москву, его перевели в 18-е главное управление Народного комиссариата авиационной промышленности, именно в то управление, которое должно было разрабатывать реактивную авиацию и ракетную технику. Перед ним была поставлена задача создать такой самолет-снаряд реактивный, подобный Фау-1, но поработать долго ему не удалось. Через год он скончался от рака желудка. Одновременно он, кстати, последние годы был профессором и заведующей кафедрой проектирования самолетов в Московском авиационном институте. Похоронили Николая Николаевича на Новодевичьем кладбище. Через год там же была похоронена его жена Александра Федоровна. Сам, кстати, Поликарпов прожил очень короткую жизнь, 52 года, а жена еще меньше, 45 лет. Вот они вместе похоронены, и там стоит очень интересный такой памятник. Памятник предложили создать выдающемуся русскому и советскому скульптору Меркурову. Этот скульптор делал ни много ни мало, а вот те памятники, которые стояли у Кремлевской стены тем лицам, которые похоронены непосредственно, так сказать, там в землю. Дзержинскому, Калинину, там. Калинин уже после войны, этой вот группки лиц. И вообще много, конечно, у него было выдающихся произведений. Вот к Меркурову обратились и сказали, вот Поликарпов, такой выдающийся авиаконструктор, не могли ли бы вы подумать над памятником? Очень важно было бы сделать. И он сказал, вы знаете, я, пожалуй, уже сделал. В 13-м году у меня была большая очень скульптура, огромная, 6 метров высотой. Это самый большой, кстати, самый высокий памятник на Новодевичьем кладбище. Это изображение Икара. И вот давайте поставим именно его. И, в общем-то, согласились, и вот там такой очень необычный памятник стоит. Кстати, у самого Меркурова тоже стоит в качестве памятника скульптура, которую он же сам сделал задолго до своей смерти. Скульптура называется «Мысль», и вот она стоит на могиле Меркурова, то есть им же самим выполненная. Память о Поликарпове хранится и на родной Орловщине, и, естественно, в Москве, где он работал, ну и в Новосибирске многие его помнили из тех, кто трудился во время войны. Заметный такой след он оставил в нашей авиации, сын орловского сельского священника и впоследствии вот герой социалистического труда, лауреат Сталинской премии, король истребителей.
Спасибо большое, отец Виталий. Снова ждем вас в студии «Радио Логос». Всего вам самого доброго. До свидания.
До свидания.